«Требуй адвоката» – эта фраза знакома многим, к счастью, только из кино. Но право требовать защитника и, что не менее важно, обязанность государства его предоставить, закреплены законом. В 48-й статье Конституции России так и записано. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, такая помощь оказывается бесплатна. Человек имеет право на защиту, но как оно реализовано? Как узнать, на чьей стороне на самом деле играет назначенный государством защитник? И почему следователям и судьям мешают адвокаты? Расскажем сегодня. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. По российским законам каждый человек, которого задержали, заключили под стражу или обвинили в совершении преступления, имеет право на помощь адвоката с момента задержания. А участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно.
Государство гарантирует, Конституция гарантирует, а обеспечивает право на защиту адвокаты.
Адвокатура, сколько она существует, она носит такой почетный титул терпимого зла в глазах государства. Вот почему зло, понятно, потому что адвокатура – это единственный узаконенный официальный оппонент власти. Обязанность адвоката, защищая своего доверителя, оппонировать власти, которая обвиняет, преследует, наказывает, что-то там изымает и так далее. И поэтому для власти, для любой, это зло. А терпимое, потому что без адвокатуры не существует и немыслимо вообще сколько-нибудь демократическое устройство государства. Соответственно, приходится это зло терпеть. Вот степень этой терпимости, она такая по амплитуде гуляет и меняется в зависимости от степени демократичности самого режима политического в целом.
Где-то с нулевых годов, как я понимаю, появилась идея о том, что адвокаты, возможно, представители преступного мира, что общение с адвокатами бросает тень на участников правосудия. Появилось все для того, чтобы свести к минимуму общение, свести к минимуму возможность из адвокатского корпуса пополнять судебный корпус. Вот в последние годы действительно складывалась такая ситуация отчуждения.
Даже если посмотреть какие-нибудь российские фильмы про каких-нибудь правоохранителей, да, то адвокат там будет представлен именно как такое мерзкое существо. Еще обязательно, чтобы у него была неприятная наружность, неприятный голос. И такой вот он весь вид его предателя, который за деньги вытаскивает преступников.
Примерно с 2002-2003 года право на защиту ухудшалось не сколько в законотворческом смысле, а в правоприменительном. То есть правоприменители все хуже и хуже и хуже относятся к соблюдению прав подследственных, заключенных, задержанных, соответственно, они хуже относятся к адвокатам.
Ну, в основном неравнодушна эта интеллигенция.
Не надо общаться, сколько раз он повторяет.
Ну, все хорошо, я сам с собой.
И плюс еще общий силовой тренд. Да? Мы силовики, мы можем все что угодно, мы можем давить. Мы видим, как по 318-й сажают заброшенный стаканчик полицейского, а посадить полицейского за пытки – это невероятно сложно. А тем более, если это происходит на митинге, все. Следственный комитет покрывает своих.
Руку отпусти!
Любого человека можно по любому обвинению привлечь к ответственности, и никакой адвокат вам не поможет.
Не трогайте, не отпускай!
Право на защиту становится все более таким призрачным и эфемерным.
Право на защиту имеет любой человек. Любой. В чем бы его ни обвиняли. И до тех пор, кстати сказать, пока нет приговора суда, он невиновен, этот человек. В чем бы его ни обвиняли. Это бывает очень тяжело, бывает общественно осуждаемо и порицаемо, когда толпа кричит «распни», а защищать все равно нужно. Это один из самых тяжелых элементов адвокатской работы. Но тем не менее, еще раз и еще раз, каждый человек имеет право на защиту. На добросовестную защиту, на профессиональную защиту.
Дилеммы у адвоката быть не должно. Лично мне приходилось защищать людей, и убийц, и прочее, прочее, прочее. Никаких угрызений совести по этому поводу я не испытываю. Почему? Ну, потому что, когда все государство наваливается на человека со всеми своими возможностями, тюрьмами, финовцами и так далее и тому подобное, обвинителями, оперативными сотрудниками, хотя бы один человек должен быть тот, кто его понимает, разделяет его позицию и готов поддерживать, несмотря ни на что.
Чем раньше адвокат появляется, тем это может иметь более спасительный эффект, да, такой. Потому что как раз-таки адвокат нормальный, который борется за своего доверителя, он может противостоять каким-то процессуальным нарушениям, он может избавить его от пыток, как минимум. От явки с повинной этой придуманной, которая царица доказательств у нас. Помимо огромнейшего резонанса, который, в общем-то, и вытащил Голунова из сетей вот этих фальсификаций, была еще функция публичных адвокатов. На первом этапе адвокат Джулай и адвокат Ольга Динзе, они поставляли информацию, они ее выдавали в режиме онлайн. И там были постоянно очень важные моменты про какую-то нарколабораторию, про какие-то эти обвинения. И МВД, пытаясь опровергнуть, там вот эти выкладывала фотографии и тут же опровергалась, да, это публично. Не было бы этой информации первичной, которая поставлялась фактически с линии фронта между обществом и силовиками, ее поставлял адвокат. Не было бы этой информации, общество не знало бы, что там происходит. Сидел бы там какой-нибудь тихий Кивала, который бы подписывал, ничего не говорил, и человек бы сел, и даже журналисты бы не знали.
Прейскуранта на услуги адвокатов по соглашению не существует. Их гонорары зависят от опыта и квалификации, от региона, сложности дела и массы других обстоятельств. Это может быть 50 тысяч рублей за все дело, а может быть 1 миллион в месяц.
Учитывая уровень бедности в Российской Федерации, люди не могут себе позволить адвокатов по соглашению. Большинство не может себе позволить адвокатов по соглашению. И значит, государство назначает адвокатов из числа нашей же корпорации. Только эти люди оплачиваются, их труд оплачивается, но совершенно несоразмерно. И это неизбежно сказывается на качестве оказываемой помощи.
Наше государство не выполняет хронически свою часть обязанностей по обеспечению каждого квалифицированной юридической помощи. Вот недавно это была прямо такая с кровью добытая победа, что ставки для защитников по назначению увеличились там с 500 рублей, ну, условно, чуть-чуть упрощая, до 900. Но это
сейчас?
В день. Там есть некоторые повышающие коэффициенты за ночное время, за выходные дни, за объем дела, за уровень суда. Но в любом случае это там при самом-самом большом сочетании всех повышающих факторов, но это хорошо, это будет 1500. Защита по назначению вот на таких условиях, она приводит часто к тому, что адвокат просто набирает как можно больше таких дел по назначению, ну, чтобы хотя бы за счет вала обеспечить возможность существования своего и своей семьи. А как ему иначе поступить? Ну, так не надо ставить адвоката в такое положение.
Самое страшное, что такие адвокаты проходят школу недобросовестности. И через несколько лет они начинают относиться к своей профессии как к такому ремеслу. Мы будем делать вид, что мы работаем, а вы будете делать вид, что вы платите за эту работу.
И тем не менее, можно получить помощь адвоката по соглашению бесплатно. Во-первых, многие успешные адвокаты время от времени защищают людей пробоно, то есть безвозмездно. Часто труд защитников оплачивают некоммерческие организации, которые, как правило, сотрудничают с более-менее постоянным пулом адвокатов. Это может быть еще и дополнительной гарантией того, что с вами будет добросовестный защитник.
Вообще, в последнее время в адвокатуре очень много чуждых ей людей. чуждых профессии, чуждых духу адвокатуры. Это, с одной стороны, бывшие чиновники, которые сейчас наводнили адвокатуру, и они замечательным образом пробираются во власть, и потом начинают там сидеть годами и десятилетиями. И они привнесли в адвокатуру сегодняшнюю, российскую, очень много авторитарности, очень много такой чиновничьей специфики в работе, которая абсолютно чужда адвокатскому духу. А другая категория, тоже очень опасная, может быть, даже более опасная так вот, для обычного человека, который попал в беду, это люди, которые долгое время или короткое время проработали в правоохранительных органах, ушли оттуда по разным причинам и не научились тому, что есть в действительности адвокатура. То есть они не сменили направление своей деятельности. Они не понимают, как можно защищать, если все доказательства против твоего подзащитного, он отрицает свою вину. Они готовы формально высказываться как защитники, но совсем не готовы выполнять серьезно роль защитника. Есть люди, которые просто напрямую выполняют заказ следствия. Конечно, это чистый оборотень.
Это за гранью мыслимого и немыслимого. Это несовместимо с адвокатской профессией. Участие адвоката в сыске, участие адвоката в доносе – это то, что лежит за пределами профессии. Есть только один случай, когда адвокат не только вправе, но и обязан обращаться с сообщениями о преступлении в соответствующие уполномоченные органы. Это тогда, когда он защищает жертву преступления, когда он оказывает юридическую помощь потерпевшему от преступления. Вот тогда это его работа, конечно. Но адвокат-защитник никогда ни при каких условиях не может превратиться в обвинителя. Защищая, не обвиняя. Это заповедь профессии. Самое тяжкое, что может быть из числа профессиональных дисциплинарных проступков адвоката, это предательство интересов доверителя. Это когда адвокат, который там для того, чтобы защищать, находился, на самом деле действует не в защиту, а вопреки интересам доверителя. Вот. Либо просто игнорирует свои профессиональные обязанности, бездействует тогда, когда должен действовать.
Люди в этой ситуации абсолютно беззащитны. Вся машина, следствие, дознание против них. И только один человек им в этой минуту может дать совет. Если в это время рядом оказывается оборотень, это хуже, чем все обвинение вместе взятое. Для меня это преступление. Я никакого другого слова подобрать бы здесь не захотела.
Вот он, молодец.
Многодетная мать, домохозяйка, а по совместительству шпионка, в январе 2015 года Лефортовский суд Москвы арестовал Светлану Давыдову. 8 месяцами ранее Давыдова сообщила в украинское посольство, что военная часть рядом с ее домом опустела и предположила, что военнослужащих отправили в Донецк. Россия обвинила Давыдову в госизмене, ей грозило до 20 лет лишения свободы. 21 января в квартире многодетной матери прошел обыск, а уже через день суд отправил ее в следственный изолятор. Дома у Давыдовой осталось 7 несовершеннолетних детей. Но, как объяснил ее защитник, адвокат по назначению Андрей Стебнев, при аресте у Светланы не было документов о детях, поэтому их не приобщили к делу. И речи о подписке о невыезде быть не могло. Но даже когда документы появились, Стебнев не спешил ходатайствовать об изменении меры пресечения. В личной беседе он обещал Давыдовой обжаловать арест, а для этого заставил подписать признательные показания. На деле адвокат отказался от апелляции и заявлял, что считает обвинение Давыдовой небезосновательным. После такой защиты многодетная мать отказалась от Стебнева, а заодно от показаний, которые давала при его участии. Спустя 2 недели после того, как у Давыдовой появились новые адвокаты, уголовное дело против нее прекратили за отсутствием состава преступления.
В апреле 2015 года адвокатская палата Москвы лишила Андрея Стебнева статуса адвоката за нарушение профессиональной этики. Но нельзя просто заявить о недобросовестности защитника. Вы должны ее доказать. Часто сделать это бывает очень трудно. В последние два года в адвокатские палаты российских регионов поступило более 24 тысяч жалоб на незаконные действия или бездействие защитников. В результате почти 5,5 тысяч адвокатов привлекли к дисциплинарной ответственности, а статус 746 был прекращен. Так как все-таки выбрать себе защитника? Как понять, что он играет на вашей стороне?
Если адвокат говорит о том, что человек должен признать себя виновным, когда человек ему говорит, что он невиновен, это крайний случай вот такого предательства. И он заметен, он понятен. Другое дело, что задержанный человек может в этот момент не осознавать, не понимать до конца степень своей проблемы, степень своей причастности и степень своей виновности. И если он слышит настойчивые рекомендации, признай себя виновным, завтра тебя отпустят. Пусть завтра его не отпустили, но тебя уже явно обманули, опомнись. Нет, он все еще надеется, ему продолжают что-то обещать. И если они полагаются при этом на совет адвоката, они должны развернуться к этому адвокату, внимательно всмотреться в него, задать ему вопросы, чтобы понять, а что, собственно, вы имеете в виду? А почему вот так? А почему это? То есть сформировать свое отношение к адвокату. Действительно ли этот адвокат является выразителем его позиции? Действительно ли этот адвокат действует в его интересах? Не позволять спешить вот с этим конфиденциальным общением наедине. У нас 5 минут. Нет, у нас не 5 и не 25 минут. У нас ровно столько, сколько нужно, чтобы я понял свою и вашу позицию. И если адвокат уходит от этой своей обязанности, это первый ясный признак того, что адвокат не действует в ваших интересах. Задумайтесь, задайте ему вопросы. И если вы увидели, что вы не получили должного ответа, требуйте назначения другого адвоката.
Иногда это становится таким болезненным моментом. Какова же роль адвоката? Что он должен делать? Он должен только отстраненно пересказывать нормы права, постановления пленумов, либо пытаться еще как-то встать на место того человека, которого он защищает, начать эмоционировать, начать силы душевные тратить на защиту человека. Но с годами я прихожу к той мысли, которую неоднократно высказывал Генри Маркович Резник, наша икона, что у адвоката должен быть профессиональный мозоль на сердце, потому что если он будет переживать все вместе со своим клиентом, за своего клиента, то ни одно сердце человеческое не выдержит.
Но современные российские реалии таковы, что даже если вас защищает самый замечательный из возможных адвокат, это не гарантия того, что суд вас оправдает или, по крайней мере, услышит адвоката, а не прокурора.
Несмотря на то, что у нас в законе говорится о состязательности и равноправии сторон, на самом деле адвокат, он фактически бесправен. То есть у тебя, с одной стороны, есть адвокат, он у тебя даже может быть блестящим, но добиться он может крайне мало, потому что наша система, она заточена под обвинение.
В 90-е годы у судей было все для того, чтобы стать независимыми. Но суд до конца этой возможностью не воспользовался. В чем-то они действительно сейчас очень независимы от исполнительной власти. Что касается финансирования, администрирования судебных процедур, обеспечения себя на старости, в этом можно только позавидовать нашим судьям. Но есть проблема с самоощущением судьи, то, что ты вообще-то здесь не только для того, чтобы продемонстрировать свое величие в глазах несчастных людей, оказавшихся на клетке этих бедных, подчас тоже действительно несчастных адвокатов, которые бьются как мухи по стеклу, пытаясь призвать к себе внимание, обратить на себя внимание. А вот этого не хватает. Достоинство и ощущение, что вы власть, что вы судьи власть. И к большому сожалению, очень часто, нередко, судьи демонстрируют, что они не являются самостоятельной ветвью власти в нашей стране, а такая часть права охранительной системы.
Если, например, судьи совсем считают, что ну, вообще нельзя этого человека как-то привлекать к ответственности, то они выносят какие-то компромиссные приговоры, там, дают какой-то минимальный срок лишения свободы и считают, что все должны радоваться.
Назначенное наказание в виде лишения свободы считают условным с испытанием сроком в течение 3 лет.
Это вот такая невидимая баррикада пролегла, по одну сторону которой находятся юристы, представляющие сильную сторону государства. Сюда относятся все органы преследования, надзора и, к сожалению, суды. Вот. А по другую сторону адвокатура. И вот это вот эффект такой свой-чужой, он проявляется все более наглядно в различных формах.
Очень много случаев насилия, они были и в 90-е, адвокатов убивали, адвокатов похищали, избивали. Они происходят и сейчас, может быть, в меньшей степени, но мы видим один очень негативный тренд, связанный с тем, что насилие приходит с той стороны, с которой ее не было. Это со стороны силовиков. Сейчас полицейские, судебные приставы, какие-то оперативники ФСБ, сотрудники ФСБ, даже следователи позволяют себе хватать адвокатов, избивать адвокатов, спускать их с лестницы, бить.
С глаз долой из зала судебных заседаний вон. Согласно докладу правозащитной организации «Агора», за последние 5 лет суды незаконно удаляли из заседания как минимум 10 адвокатов. Кого-то просили выйти самостоятельно, кого-то выносили прямо на стуле. Обратно попасть, как правило, не удавалось. Так, 12 сентября 2019 года приставы Новомосковского городского суда Тульской области выволокли адвоката Дмитрия Сотникова. На заседании судья решила, что Сотников всего лишь слушатель. Удостоверение и ордер ее не переубедили. А когда после перерыва адвокат попытался вернуться в зал, приставы несколько раз ударили его и заковали в наручники. Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области утверждает, что Сотников вел себя агрессивно, а приставы предотвратили нападение на судью.
Адвоката Сотникова выводят принудительно из здания правосудия.
Поднять не могут.
Хорошо, уголовное дело не возбудили. Как это произошло с адвокатом из Санкт-Петербурга Лидией Голодович. В июле 2018 года она добивалась, чтобы на судебное заседание пустили свидетеля по делу. Секретарь суда выслушивать Голодович не стала и нажала тревожную кнопку. Адвоката забрали в полицию. Во время задержания Голодович получила травмы и после несколько дней пролежала в больнице. Но побитой оказалась не она, а представители власти. Спустя 1.5 месяца Голодович обвинили в применении насилия. Якобы адвокат замахнулась на пристава и поцарапала сотрудника Росгвардии. Опасность поджидает адвокатов не только в суде. Михаила Беньяша из Краснодара задержали 9 сентября 2018 года по дороге на заседание по делу задержанных на протестах против повышения пенсионного возраста. Адвоката отвезли в УВД, где, как он утверждает, его избили полицейские. У следствия другая версия. Во время задержания Беньяш укусил одного сотрудника полиции за руку, а другого 3 раза ударил локтем по лицу. Суд назначил Беньяшу 14 суток ареста за неповиновение полиции. Позднее против него возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. На защиту Беньяша встали 28 адвокатов из разных регионов России. Им удалось доказать, что арест был незаконный, но оспорить нападение на полицейских не получилось. Беньяшу назначили штраф 30 тысяч рублей.
Примерно до 2012-2015 года таких ситуаций, когда полицейский там толкает адвоката или с пристав пинает адвоката, и их не было. То есть адвокат – это была некая такая сакральная фигура наравне там, с судьей, с прокурором. А сейчас адвокат отказывался подписку о неразглашении давать. И следователь полиции подошел, просто схватил ее за руку, вывернул ей руку, отобрал у нее ручку, отобрал этот документ. Это просто нонсенс.
Сейчас начался такой тренд, как мне кажется, какой-то охоты на адвокатов, чтобы мы испугались и стали более-менее тоже такой управляемой серенькой массой. Боялись суд. Вот не раздражали его, следователь тоже не раздражали. И по возможности, как раньше, в советское время, восхищались речью прокурора и об этом прямо говорили в суде.
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
Само по себе присутствие адвоката, оно уже раздражает судью, потому что лучше, чтобы адвокатов никаких не было, чтобы сразу же подсудимый вставал и говорил о том, что, извините, Ваша честь, я совершил какое-либо преступление, пожалуйста, извините меня и накажите не очень серьезно.
Мы наблюдаем, что активное оппонирование со стороны адвоката-защитника, возражение против действий председательствующего, заявление повторное, ходатайств, которые либо не были рассмотрены надлежащим образом, либо были без какой-либо мотивировки отклонены, а они имеют важное значение для защиты. Либо другие формы протестного, но допустимого поведения, процессуального поведения адвоката-защитника в суде, получают вот такой ярлык, как недобросовестное поведение, направленное на срыв, на дезорганизацию, либо как проявление неуважения к суду. Этих случаев становится больше, и адвокаты удаляются из судебных заседаний под всякими вот такими предлогами, как в тех случаях, когда эти предлоги являются надуманными. Если ставится вопрос о злоупотреблении правом на защиту, который, так сказать, право конституционного уровня и может осуществляться всеми незапрещенными способами, и к тому же еще гарантирована презумпция невиновности, да, то почему не ставится вопрос о злоупотреблении сильной стороной, за которой вся сила государства, за которой репрессивный ресурс, за которой право принуждения? Она что, не злоупотребляет? Она-то с чем приходит в суды и что она там делает, эта сторона? Давайте как-то здесь баланс-то восстановим, потому что не нравится нашим судьям и высшим в том числе то, что они называют скандализацией правосудия, не нравится то, что это получает большую публичную огласку. Но ведь это причиной-то своей имеет именно такой перекос.
Это была программа «Человек имеет право». Надеюсь, у вас не будет поводов испытывать на себе, как в России работает право на защиту. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна-завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.